Говорит Лондон. Русская служба BBC продолжает передачи.
Добрый вечер. Хочу вас, господа, заверить, чему бы вы ни учились, и где бы вы не учились, или наоборот сказать, где бы вы не учились, чему бы вы ни учились, образование в туне ваше не пройдет. Небольшой пример. Когда я учился в морском училище, то в нашем оркестре был студент, курсант, которого отчислили потом за академическую неуспеваемость. 3 года у него ушло как бы псу под хвост, когда он отчислялся из училища, и мы его провожали, пытались сделать скорбную мину, но он сказал: «Ребята, не горюйте, здесь я понял главное, это то, что интеграл похож на саксофон». И с этой мыслью он пошел дальше по жизни. Я вам рассказал для начала эту байку, потому что наш гость сегодня, Александр Карп, бывал у нас на Севообороте по пути с востока на запад. Он ехал из России, может быть, уже не первый раз в Америку, и сейчас, вернувшись из Америки, где преподавал ту самую интегральную науку, в расширенном, конечно, ее виде, он нам поведает о своих приключениях преподавателя математики. В дальней стране, можно сказать, на чужбине.
Добро пожаловать. Давайте, очень приятно.
Давайте определимся сначала с географией. Куда вас судьба занесла?
Ну, видите, я преподавал, да, честно говоря, и продолжаю преподавать в Нью-Йорке. Так что мои сведения, собственно, мой собственный опыт в основном в этом городе, который, конечно, не совсем такой, как вся остальная Америка. Но все равно, ну, видите, я читаю и смотрю, и обсуждаю, и приезжают люди. И поэтому я, в общем, считаю, что какое-то представление у меня есть и не только об этом городе. Хотя... Конечно, понятно, что вообще говорить, думать, что вообще знаешь все, я так не могу сказать и про Россию, не только про Америку.
Александр, но позвольте сразу задать нескромный вопрос. Америка, страна великой техники, науки и так далее, зачем она приглашает русских преподавателей математики?
Ну, вы знаете, она приглашает в данном случае преподавателя даже не математики, а методики преподавания математики. Я думаю, это абсолютно правильно. И так, и это не потому, что у них плохо, а потому что они хотят представлять себя как во всем мире. И вот я думаю, что так и должно быть. И нам бы, кстати, тоже было бы очень, нам, я имею в виду в России, это очень полезно. И сейчас, кстати, такое делается. Приглашают людей, чтобы и как-то стараются устраивать какие-то конференции, на которых люди бы рассказывали про то, как учат в других местах. Даже если это нам не так близко, но само по себе чужой опыт, он полезен. Начинаешь лучше понимать.
Россия с Америкой только в разных исторических периодах. Америка в периоде экспорта, а Россия в периоде сугубого импорта сейчас находится. Ну, кроме, конечно, людей вот вроде вас, которые ездят учить других людей.
Ну как, а нефть и газ?
Ну, как раз с математикой, вы знаете, с математикой как раз, я думаю, сейчас у нас такой экспорт, что называется, не приведи бог. У нас сейчас в этом, если хотите, огромная проблема для русской математики в том, что молодые люди в огромных количествах уезжают и занимаются и преподаванием, и, собственно, теоретической наукой на Западе. И это как раз одна из очень серьезных проблем уже российских, не американских.
Ну да, но по прошествии какого-то времени часть из них будет так или иначе возвращаться, либо потому что заскучают, либо потому что какие-то проекты откроются, либо еще по каким-то делам. Уже эта механика довольно хорошо известна.
Ну, дай бог. Дай бог, чтобы можно было уезжать, возвращаться
это
и так далее. Это
еще будет зависеть от того, к чему это... возвращаться, да. Если будет к чему,
видите,
возвращаться.
Это и можно. Что значит? Вы хотите сказать, чтобы это продолжилось?
Ну да.
Вот вы знаете, все-таки математика. У меня отец был математик, поэтому я, естественно, знаю какие-то имена. И математика в России, высшая математика, была всегда необычайно сильной. Вот и сейчас разве это не так? Ведь все равно имена, такие имена, как Арнольд, как Шафаревич, как, я не знаю, Успенский, да много, покойный Лев Пантрягин, да много, вот, а сейчас есть такие молодые люди, которые, вот, блещут, что ли?
Нет, вы знаете, молодых способных людей необыкновенно много, они есть, но просто вопрос в том, что они очень часто в итоге продолжают свою математическую карьеру за рубежом.
Ну, вот Владимир Андреевич Успенский живет в Москве.
Так нет, видите, кто-то и живет в Москве, и в Ленинграде, все это в Санкт-Петербурге, все это есть. Но, видите, тем не менее, все-таки тут есть, конечно, такие проблемы. Видите, а что касается, видите, вообще, вот если говорить об уровне и о том, какая у нас, конечно, математика замечательная. Но тут, вы знаете, вот я всегда как-то вспоминаю, как когда открылась возможность ездить за границу, то тех, кто приезжал, очень любили спрашивать, а почем там за границей мясо?
Да-да-да.
И очень трудно было ответить, что там вот нету такой устоявшейся цены один раз навсегда, какое мясо, какая цена для мяса. Вот видите, с математикой, вернее, с ее преподаванием, которым я больше и занимаюсь, тоже очень трудно сказать, вот какое есть и в России, и в Америке замечательное. Есть и в России, и в Америке чудовищное. И вот интересно как раз изучать, что, какое, где, какое соотношение, что делается, двигаемся, где мы двигаемся от хорошего к худшему, где от хорошего к лучшему, почему, какие механизмы, все это. Вот что на самом деле очень интересно.
Сейчас вы выезжаете, вы едете домой. В Россию.
Нет, я еду в Америку.
Вы опять едете? Я думал, вы возвращаетесь на какой-то период в Россию. Но вы возвращались в Россию,
да,
если
конечно,
не ошибаюсь.
Конечно.
Вы возвращались только для отдыха, или вы там какое-то передавали знания?
Нет, вы знаете, я продолжаю. Вся моя работа, у меня огромное количество, выражаясь зарубежным языком, проектов в России. Я конечно, считаю российским методистом и продолжаю работать.
Значит, оно помогает вам ваше пребывание в Америке?
Да, конечно, вы знаете, потому что очень многие вещи по нему начинаешь лучше понимать и хорошие, и плохие. Хотя очень много есть, видите, это вещи, которые, ну, не так все это можно, не то чтобы это вот можно так автоматически все переносить. У нас, к сожалению, очень часто переносят плохое. А вот я вам скажу вещь, которая мне ужасно нравится у моих студентов. У меня каждый раз, вот я даю простая вещь, я даю домашние задания, решить такие-то задачи. И мне их сдают, и приписочка. Вот эту задачу я делал с помощью товарища. При том, что я сказал, что я это для оценки, все неважно, это для вас. Они меня приходили, спрашивали, можно обсуждать? Я говорю, конечно, можно. Но вот, видите, академическая честность. Они не сами же это сделали, они обсуждали.
Да,
вот
они это... Мы в свое время в университете такого бы не сделали.
Так не делали.
Вы, вероятно, тоже бы такого не сделали.
Мы так делали, только об этом не сообщали.
Не-не-не, я имею в виду, что записочку бы не писали.
Видите, они предлагают. При том, что считается, это ужасно серьезная проблема, все обсуждают, что все-таки у нас моральный уровень падает. И, наверное, кстати, он действительно в известной мере падает. Я вот читал такую статью о совершенно душераздирающей статистике, что по данным опроса 92% школьников признались, что за последние 6 месяцев, за последние полгода хотя бы раз обманывали родителей.
В какой стране?
В Америке. У нас, я почему-то думаю, что будет, знаете, не 92, побольше.
По-моему, 140. Это замечательная статистика.
Конечно. Нет, а 76, что особенно, по-моему, трогательно, а 76% дошли до такой жизни, что не полностью были откровенны с учителем. Вот. Считайте, что это совершенно ужасно, и по сравнению с тем, что, вероятно, было раньше, да, действительно есть падение. То есть проблема тут, кстати, действительно есть.
Ну, какой
но
ребенок не обманывает менее. Родителей? Он же не будет ребенком, это вообще безумие
просто. Но тем не менее, вообще сам интерес к этому, и вот размышления об этом, и вот такая нацеленность на честность, которая таким образом все-таки и воспитывается, по-моему, это замечательно.
А честность вообще, это основа экономики.
Да, конечно.
Потому что как строить экономику, когда нет никаких, нет слова не держат. Я разговаривал с кем-то из... я разговаривал с импортером продуктов вчера на вечеринке с бокалом шампанского. И мы разговорились, откуда он импортирует и как. Он, видимо, придет сюда на Севооборот, подробно рассказывает. о том, как ему удалось ввести через Германию нашу кефирную палочку с большими трудами. Но ему сказали, мы откуда импортируете? Он говорит, русские продукты, но не через Россию. Он везет через Литву, там, через Германию, как угодно. Я говорю, почему не через Россию? Он говорит, понимаете, позвонишь, говорят, ой, изменился курс. Ой, у нас там что-то рухнуло. Ой, там кто-то сменился. Ой, таможня арестовала. И он говорит, вот таких, ну, просто разводишь руками и говоришь, ну, ребята, извините.
Нет, ну, в Америке, вы совершенно правы, Сева, в Америке, не знаю, какой-то дикий процент сделок, миллионных сделок, заключается по телефону. Ну, теперь, скажем, по интернету, но по телефону, до того, как вошел в жизнь интернет полностью, по телефону, пожалуйста, я вам плачу 2 миллиона. Все в порядке. Человек начинает эти 2 миллиона уже тратить. Понимаете? Вот это в Америке есть, и это правильно вы сказали, это есть основа капитала.
Вы знаете, у меня есть карточка такая реферативная, взятая из публичной библиотеки в том тогдашнем еще Ленинграде. Это кандидатские степени, защищены были на такую тему. Мне прислал мой племянник Антоша, потому что там действительно были смешные вещи, вроде расчет светопроемов окон в условиях ясного дня... Или разделение навоза на жидкую и твердую фазы, или динамика двуногой ходьбы. Там всякие были хорошие вещи. Но одна из тем была, это воспитание патриотизма на уроках математики 8 класса средней школы.
Ну, знаете, таких-то диссертаций было не только, там же все это шло, и воспитание патриотизма, и воспитание интернационализма, и атеистическое воспитание. Это шло по всей, вот шла эта сетка, педагогическая терминология, которая накладывалась на все предметы. Так что это открывалось совершенно такое необозримое поле, видите, и диссертации в любом предмете.
Но я на вашем примере вижу, что честность можно воспитывать на уроках математики.
Можно и даже должно. Ну, это, как видите, вот не только математики. Видите, вообще все в какой-то мере... вот, знаете, ну вот мы любим говорить про гражданственность, про вот, то, вот как, вот почему... вот мы в какой-то все-таки завидуем Америке то, что, знаете, ну все-таки вот государственное устройство... срабатывает, и, ну, так сказать, законность торжествует и все прочее. А как? Ведь вот мелкая вещь. Вот у меня по дороге в мой офис, в мой кабинет расположен детский садик. Чудный, вот просто в том же здании, чудных таких детей 4-5 лет там выводят. Я всегда ужасно умиляюсь. И в коридоре, соответственно, вывешены всякие результаты их деятельности, про то, как они работают, фотографии для родителей. И вот я иду в ноябре и вижу, что висит плакатик «Результаты выборов в нашей группе». Соответственно, для этой, в этой детском саду они провели выборы президента. За кого бы вы голосовали? Вот эти 4-5-летние, тут же фотографии, значит, ребеночек идет в кабинку, им сделали кабинки для голосования, и они во все это играли.
Вы вот, результаты не запомнили?
Результаты запомнил, победил Гор, скажем, 12 за Гора и 5 за Буша.
Ведь устами младенца.
Ну вот как раз не знаю.
Но ведь это они голосуют так, как голосуют их родители.
Безусловно. Безусловно.
Они, значит, думают об этом.
Значит, они приходят, им говорят заранее, вот, ребята, у нас будут выборы. Они приходят домой, они обсуждают с папой и мамой. Они приучаются к этой системе, им объясняют, почему это важно. И это серьезное дело.
Это замечательно.
И это в общем, вы знаете, в общем, все-таки так, при том, что немножечко смешно. Конечно, смотришь на эти фотографии, так детки так солидно. Видно, бросают свои бюллетенчики. Уж не знаю, хорошо ли, как там расположено, знаете, легко ли понять, как пробивать дырки, из которых были все эти скандалы. Но вот все-таки, видите, вот так эта система работает.
Скажите, Александр, кому вы преподаете? Вы преподаете детям или взрослым?
Нет, я преподаю учителям.
Да,
будущим,
взрослым,
конечно, взрослым. Бывшим, то есть будущим и, собственно, настоящим, потому что это люди, получающие уже следующей степени, степень мастера, и иногда и доктора, и поэтому многие из них просто уже работают в школах.
Нам, сидя, конечно, в российской бедности, интересно было узнать принцип, общий принцип американского успеха. И если его можно разложить, ну так, нам умозрительно, то, видимо, уверенность в себе каждого американца, прошедшего их систему образования и воспитания, не последнюю роль играет. ездя по миру, видишь уверенных в себе американцев, которые громкими голосами как бы обсуждают свои насущные проблемы, и видишь, что этот человек идет по жизни победителем. Все это складывается из маленьких кирпичиков, которые начинают закладываться в системе образования еще в детстве. Ребенка, видимо, там любят, ребенка там холят, лелеют, по-всякому не дают ему или стараются не давать ему врать. И традиция эта, уверенность такой в себе, она прослеживается не только в науке, не только в бизнесе, но и в жанрах художественных. Скажем, американский рок-н-ролл завоевал мир, потому что американцы одни из первых каким-то образом не смогли свой шпанский элемент оградить от серьезного творчества. И вот эта вот безумная хулиганская энергия, этот дебилизм, если так уж разбираться с научной точки зрения, который сейчас проявится в следующем, так сказать, музыкальном отрывке, он завоевал точно таких же людей, которые не могли себя выразить в других странах. Я уже не говорю там про какую-нибудь Персию или Ливию, но даже в тогдашней России была масса двоечников, была масса неуспевающих, была масса шпане, которые не имели своего голоса. И вдруг этот голос прозвучал из Америки. Open up a honey, it's your lover boy, me that's knocking. Why don't you listen to me, sugar, all the cats are at the high school rocking. Honey, get your bopping shoes, before the jukebox blows the fuse. Everybody hopping, everybody's bopping, a bopping at the high school hop. Well, the bopping at the high school hop, aching at the high school hop. Hopping at the high school hop, rocking at the high school hop. Well, everybody hopping, everybody's bopping, bopping at the high school hop. Come on, little baby, let's rock a little bit. Позиция High School Confidential, то есть школьный какой-то там секрет, это Джерри Ли Льюис из далекого юга, с Миссисипщины, человек, который самоуком научился играть на рояле и, говорят, в лучшие свои годы мог расколотить любой инструмент в течение одного вечера. То есть сильная была у него пианистическая подготовка. Я почему про него рассказал? Он приезжал в Москву, и с ним кто-то из моих корреспондентов встречался. И они просто написали, что совершенно человек дебил. Лежал в своем там гостиничном номере, жевал резину там и смотрел какой-то американский канал. То есть двух слов не мог связать. И вот вам, пожалуйста, классик рок-н-ролля. Почему? Потому что ему позволили выразиться в том жанре, в котором он был хорош, быть честным, быть самим собой. Хотя он в рамки там интеллигентности и цивилизованности не особенно укладывался. Там у него масса всяких историй. Одна из них, он тайком женился на своей дальней родственнице, которой было 13 лет. Скандал был вообще на весь мир. Короче, мы сейчас не об этом речь ведем, а о том, что американская система образования и тот эпизод, который вы нам упомянули, в частности, вот эта вот пунктуальная такая честность, вот эта протестантская какая-то культура или этика, она способствует, кроме науки, формированию личности. И эта личность, может быть, при некоторых недочетах системы образования, в конце концов, преобладает потом во всем. Вот вы общаетесь непосредственно со своими студентами, вы видите, какие это люди, как они вообще себя ведут, как они себя на лекциях и в жизни. У вас с ними были какие-нибудь, ну, так сказать, культурные трения? Потому что мы привыкли к общим выражениям, да, так, проблему мы ставим всегда в общем, философски. А западные люди видят все конкретно, пунктуально, под каким-то общим углом. Отсюда возникла так называемая политическая корректность американская, которая в России пока не то что не пахнет, но даже и не объяснить вообще, что
слава
это
Богу.
Такое. Да.
Ну, вы знаете, я думаю, что, то есть, мне кажется, по крайней мере, что таких трений у меня не возникло, но... конечно, отчасти потому, что я, есть много вещей, в которых, ну, я заранее понимаю, ну, какие-то правила игры. И правила — это, собственно, даже не только политическая корректность, а как раз, в общем, мне нравящаяся вещь, то, что, видите, если в русской традиции вы очень быстро говорите, что это за чушь вы говорите, совершенно с вами не согласен, совершенно какую-то ерунду вы говорите, о чем разговор? Вообще хоть немного надо знать, если вы высказываете, что такое? В Америке так не делают, и вы вначале должны...
И в Англии тоже.
И в Англии тоже. И вначале вы должны как-то сказать, что, знаете, я ценю вашу точку зрения, очень хорошо, но... И вот дальше вы, в общем, все говорите, но вы говорите все-таки, демонстрируя заранее свое уважение к чужой точке зрения. Мне как раз кажется, что это очень правильно. И вот, знаете, наши российские привычки в этом плане, безусловно, ну, наверное, надо как-то поправлять и изменять. А что касается политической корректности, вы знаете, само по себе ведь эта вещь очень хорошая, то, что мы действительно думаем, как не затронуть, как не обидеть, как действительно быть корректным. Другое дело, что очень часто, как всегда бывает, возникают перехлёсты. Ну, вот я вам приведу просто один пример. Скажем, в 97-м году, если мне память не изменяет, в Техасе разбиралось такое дело. Группа студентов, проваливших выпускной экзамен, по-нашему сказать, подала в суд на экзаменационную комиссию, что экзамен неправильный и унижающий меньшинство. А какое доказательство? Доказательство простое. Меньшинство хуже сдали экзамен, чем, так сказать, большинство. Судья был хороший, умный и принял решение в пользу комиссии. Сказал, что ну, в материалах экзамена ничего нет. И хотя это явление, то, что меньшинство сдали, представители меньшинства сдали в целом хуже, это явление заслуживает изучения. И даже надо думать, как его изменять. Но это объясняется такими-то и такими-то социальными причинами. Но мы все-таки понимаем, что, и в этом проблема, что для многих управленцев образований, вообще сам по себе такой суд, это, ну, вот некая весточка. А зачем нам лишняя головная боль? А что надо делать? Так давайте мы просто понизим немножечко эту планку, чтобы, ну, не было, поменьше было этих тех, которые не сдают.
Да-да-да.
И вот в результате уровень несколько снижается.
То, что сделали в Англии, когда все университеты сделали, когда все политехнические институты сделали университетами, совершенно не повысив их уровня, и ты получаешь диплом университета, все знают, что это не университет.
Да-да.
Кому это надо?
Видите, вернувшись вот к теме уверенности американцев, все, мне это очень, в общем, нравится. Мне так это иногда, может быть, немножко смешно, что человек говорит, ага, ну вот я прочел такую книгу, я так заинтересовался этим вопросом, я тоже напишу об этом книгу. Потому что про российское, видите, россиянин так не будет говорить. Россиянин знает, что надо прочесть, надо получить допуск. Не каждый, может быть, как бы не надо его, но что же это такое, каждый будет книги писать, ты кто такой? А американец чувствует, в большинстве случаев, что перед ним, ну, все дороги. И это, в общем, очень замечательно.
Конечно.
Вот, но,
я вас тут перебью, я часто, вот, когда встречаешься с бизнесменом, обычно бизнесмен тебя грузит. Он говорит, да я вот сделаю вот это, я вот у меня планирует то, да я вот то это. И видишь, что человек хвастает, явно превышает свои достижения. И потом я понял, в чем это дело. Они себя положительно программируют в этот момент. Бизнесмену, поскольку он идет в незнаемое, и там все может сорваться тысячу раз, очень важно создать себе некое энергетическое поле, в котором он уже как бы себя застолбил. Вот эта вот самая уверенность в себе, которая есть у американцев, она вот сродни бизнесменскому хвастовству.
Ну, наверное. Видите, тут вот, если вот опять переходить, вот, видите, как всегда, есть у всякой явления есть две стороны. Тут есть и своя некая опасность. Опасность, состоящая в том, что очень часто вот эта ориентация на положительное, ориентация на то, что все были счастливы, она несколько переходит через, ну, такую, через край. У меня и там есть знакомые, которые мне ругательски ругали школы, в которых учились их дети. Ну, я говорил, так, а нельзя сходить к директору, сказать, что вот безобразие. Ну, что, ну, я один, ничего. А хорошо, а давайте родителей всех поднимем, взбунтуем и пойдем к директору жаловаться. А родители не пойдут. А почему не пойдут? А дети-то счастливы, дети-то довольны. И вот возникает, видите, вот проблема рычага. Как воздействовать на все это? Да, действительно, ведь нужно, чтобы дети были довольны. Идея, что ребенок идет в школу и плачет, ну, ничего же в этом хорошего нет. Но все-таки само по себе то, что ребенок доволен, этого маловато. Ведь, понимаете, возникает, ну, я просто знаю это, вот в некоторых школах можно наблюдать, что, ну вот во что выливается урок. А вот мы, давайте, большую часть урока дети будут лежать очень свободно на ковриках, потому что все оборудовано мягко, хорошо, и рисовать картинки. Вот мы вместе рисуем картинки. Ужасно весело, ужасно здорово.
Это творческое развитие личности.
Вот, и слова хорошие подберем. А урок вроде так и как бы непонятно про что.
Это у меня в жизни случилось. Мой ребенок ходил, когда он был маленький, здесь, в Англии. Он ходил в школу, скромно называвшуюся школой имени Шекспира. Это было в одном из нецентральных районов Лондона, где мы тогда жили. И он приходил довольный, счастливый, радостный. И более того, мы получали отчеты от учителя, знаете, как здесь водится. И все отчеты были чрезвычайно благополучные. Но в один прекрасный день к нам пришел знакомый. А мальчику было уже, я не знаю, около 5 лет. И стал с ним, даже больше 5, и стал с ним разговаривать, как, ну, как полагается учителю разговаривать. Он просто стал задавать ему какие-то вопросы, а потом, когда мы остались одни, он сказал: что вы делаете? У вас ребенок безграмотный, не умеет ни писать, ни читать, ни считать, ничего. Что он делает в школе? Uh-huh. Вот. И мы, конечно, схватили его в охапку и передали в другую школу, и сразу все изменилось резким образом. Так что, конечно, дети очень довольны, да, их там не заставляли ничего делать, они главным образом играли.
Есть на это, по этому поводу анекдот, как ученик приносит табель, и отец смотрит, и география — 2, русский язык — 2, арифметика — 2, история — 2, и так далее, пение — 5. Он говорит: сволочь, он еще и поет.
При этом.
Да, при этом.
Знаете, вообще ведь вот очень важно в том, что было сейчас сказано, что есть возможность идти в другую школу.
Да.
И вот это, как бы, самое, наверное, главное. И вообще, ведь при том, что вот есть вот такие вещи, и вот школы, по сути дела, ничему не учащие, что, по-моему, очень хорошо, что очень активно эта проблема обсуждается. Вот есть даже такой термин «калифорнийские войны». Это с 97-го года там шли страшные такие битвы между разными группами людей, ну, вовлеченных, скажем так, в математическое образование. Родителей, ну, учителей математики, вообще специалистов в этом, профессиональных математиков и так далее. Обсуждалось, как сделать, что сделать, назад к основам или, наоборот, все надо менять. Очень это активно обсуждалось. И возможность вот так это проговорить, по-моему, это тоже вещь очень положительная. Хотя, конечно, думать, что, вот знаете, вот как бы вдаваться в крайности и думать, что все проблемы решены, никак нельзя, и это ясно, хотя бы потому, что проблемы образования, вот мы знаем на всех президентах, вот на президентских выборах, это, если хотите, может быть, была одна из самых главных проблем.
Чтобы люди не понимают, где поставить галочку.
Да, первого, осознание первого того, как, что у нас огромные проблемы.
Это верно.
Что то есть, надо так называется, функциональная неграмотность, которая распространяется на все предметы школы. Я как раз хотела вас спросить в этой связи. Вот вы учите этих самых студентов. Но мы все время читаем, даже отсюда, да, всякие разные страшные сообщения о том, что когда проводятся опросы, то я уже не говорю о функциональной неграмотности, которая очень высока везде, в общем, но в Америке выше, пожалуй, даже, чем в Европе, но и, как можно сказать, функциональная неграмотность, а неумение считать, да, которая тоже очень высоко. То есть люди выходят из средней школы и не умеют считать.
Да, да. Ну, вы знаете, тут вообще эти проблемы есть. И вообще тут, вы знаете, тут очень много как раз интересного, если хотите, для россиянина, потому что есть возможность наблюдать какие-то вещи, которые у нас в России еще не осуществились. Ну, вот простая вещь. Есть использование калькулятора. Mm. Вот есть такие данные, что среди детей из неблагополучных семей. Ну, а как их выделить? Ну, хотя бы просто те, кто получает бесплатное питание в школе. Угу. Среди них порядка 50% все время используют калькуляторы. А вот среди детей зажиточных слоев, таких детей, ну, скажем, порядка 20%. И вот возникает новое расслоение. И в некоторой степени, вот так интересно оказывается, что вот эта новая технология, она в какой-то мере консервирует старые отношения.
А нету речи о том, чтобы запретить?
Вы знаете, ну что-то запрещается, но это действительно, ведь даже, кстати, и в России сейчас потихонечку.
География не та страна.
Нет, это вопрос подхода. Запретить можно всегда.
Запретить что-то, кстати, и запрещается. Да. Есть много школ, где запрещается, есть статистика, что в них какие-то вещи улучшаются. Видите, тут ведь на самом деле, я не думаю, что можно просто решить запретом, надо просто думать, как использовать во благо.
Да. Нет, я просто знаю, что, простите, да, что даже в университете, вот мой приятель, который преподает в Израильском университете, но там американская система совершенно, он, значит, был экзамен, и он заметил, что один из студентов сидит и просто вот подпирает щеку локтем и ничего не пишет. А это студент университета, не школьник, да? Он подошел и спросил, почему вы ничего не делаете? Он сказал, простите, профессор, я забыл дома мой калькулятор.
Да, вы знаете, есть вещи даже худшие, потому что, ну хорошо, если человек в конечном итоге, он с калькулятором делает, но он понимает, что делает, и он понимает, что если он там 2 умножил на 3 и получилось 60, то значит, ну что-то он не так набрал на калькуляторе, так и ладно.
Они перестают понимать. А мы вот, же видим вот, это по продавщицам
вот,
супермаркета,
вот проблема
которые
в этом,
не понимают,
вот, нуля лишнего. Вот в этом и есть проблема. В этом и есть проблема, что использовать так, чтобы все-таки люди понимали, что происходит. И как на это все воздействовать, и какие здесь должны быть рычаги. Вот, кстати, вещь, на мой взгляд, очень для России болезненная и важная, то, что в России сейчас, ну вот, да, собственно, не сейчас, а уже несколько лет, очень популярна идея так называемых тестов с выборкой ответов, с выбором ответов.
Multiple.
Да, значит, вот очень мы в России эту идею любят. А при этом следует заметить, что в Америке очень многие люди ругательски это ругают.
В России есть масса уничижительных анекдотов по этому поводу. Например, вопрос с выборкой ответов. Чем измеряет первый вопрос? Чем измеряется напряжение? Второе. Чем измеряется напряжение? А. Вольтметром. Б. Амперметром. Третий вариант. А не вольтметром ли измеряется напряжение? Ну и так далее.
Нет, видите, вообще придумывать всякие, даже чуть более серьезно, придумывать всякие тесты с выбором ответов, это дело очень веселое, интересное, я сам очень увлекался, я в свое время там придумал, я сейчас попробую вспомнить. Значит, Батый — это варианты ответа. Уважительное обращение к отцу, принятое на юге России. Значит, единица информации. Палка, применяемая для телесных наказаний. Ну и, наконец, монгольский хан. Значит, я создаю выбирать один. Видите, так это даже до известной степени. В этом есть своя польза. Но только когда вот с математикой именно, ни с чем иным, это и становится как бы вот итогом знания, то получается явно не то, потому что получается такая математика, которую, в принципе, может и компьютер сделать. А нам-то от математики нужно совсем другое.
Да, да, да.
И вот, к сожалению, вот я всегда очень боюсь, что мы имеем в России такую тенденцию брать то, от чего в других странах уже отказывается. Хотя сейчас, ведь вот сейчас в Америке действительно вот эти тесты, они очень популярны. Кстати сказать, вот именно по такой, в общем, методике проводят международные, очень много международных исследований, которые, скажем, тут же быстро, вот, ну, как занимаются вот этим неблагодарным делом сравнения образования, все очень любят ссылаться на эти исследования. Вот последние исследования восьмиклассников, если мне память не изменяет, там такие результаты. Там первое место занял Сингапур, потом Тайвань, потом, дай бог памяти, Корея, потом Япония, кажется. Россия на 12-м месте, а Соединенные Штаты, по-моему, на 19-м.
Да-да.
А Германия и Франция сказали, спасибо, мы в эти игры не играем, и в этот раз отказались. Они в предыдущих исследованиях участвовали, а здесь сказали,
видимо, места были невысокие.
Да дело даже не в этом, а в сознании того, что так мы не совсем то изучаем.
Задавали в свое время вопрос, где создали джаз, где джаз придумали, где он родился. И отвечали уверенно, он родился в Одессе. И вот проблемы образования, о которых мы говорим, много-много лет назад в той же Одессе были увидены, осознаны, переварены и выплеснуты в песню.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, у вас здесь студия записи граммофонных пластинок, если я не ошибаюсь?
Да-да, совершенно верно.
Мне хотелось бы напеть пластинку по курсу средней школы 10 лет.
Я что-то вас не совсем понимаю.
Видите ли, у меня внучка, 12 лет ей, так. В 5 классе средней школы, учится отвратительно, памяти буквально никакой, но ничего не может запомнить. А пластинку услышит, цыганский романс какой-нибудь, танго, с первого раза слово в слово запоминает. Вот я решил напеть такую пластинку по курсу средней школы.
Ну что ж, пожалуйста.
Благодарю вас. Тебе 19 лет, а ты еще не знаешь,
что слово месяц пишут через я в тебе. Урал тут конец, и ты не понимаешь, что солнышко стоит, а вертится земля. Помнишь ли ты, где Гималайские горы? Помнишь ли ты, кто был такой Пифагор? Помнишь ли ты реки, моря и озера? Помнишь ли ты город Миско? Если ты будешь все знать, то получишь ты пять. Если пишешь в классе по диктовку, помни, подержи. Правила ты весь себе в головку, твердо их держи. Знаки при пеноне в предложениях ставни как-нибудь, выучи таблицу умножения. Помни, не забудь.
Это был Леонид Утесов. Песня, название которой мы знаем неотчетливо, к нам поступило это все в виде пленки. А на пленке, как известно, названия не печатают. Тем временем наши коллеги готовы доложить рубрики. Татьяна Берг бросит взгляд на события недели.
Ну, самые верные и постоянные наши слушатели, может быть, помнят страшную историю, случившуюся здесь в 93-м году. Двое 10-летних мальчиков, Роберт Томпсон и Джон Венеблс, убили 2-летнего малыша Джейми Балджера. Ну, их, естественно, поместили в исправительное учреждение для несовершеннолетних. И, как ожидается, будущим летом они должны выйти на свободу. И вот их адвокаты обратились в суд с просьбой дать им, так сказать, пожизненную анонимность. И суд эту просьбу удовлетворил. Оба мальчика, теперь уже молодых человека, получат новые имена и новые, так сказать, официально сфальсифицированные документы, вроде свидетельства о рождении. И их, видимо, отправят в какую-нибудь англоязычную страну, скажем, в Канаду или Новую Зеландию. Причем правительство оплатит их полет, их новое жилье, по крайней мере, на первое время, и даже специального надзирателя, который будет следить за их реабилитацией, их интеграцией в новую жизнь. Более того, им самим запрещено раскрывать правду о себе. Скажем, если они женятся, они не имеют права рассказать своим женам, кто они такие на самом деле. Новые имена людям, совершившим преступление в детстве, давали и раньше. Нынешнее решение беспрецедентно тем, что средством массовой информации запрещено, причем навсегда запрещено, публиковать какие бы то ни было сведения об их новой жизни. Так что даже если какой-нибудь ретивый репортер сумеет их разыскать, газеты не смогут сообщить о его открытии.
А под угрозой чего? Кто это так может на
Ну
на,
как, кто? Это решение суда это будет. Вы не можете делать, если как он это регулярно делается. Если принято решение суда, вы не имеете права это публиковать. Иначе решение, иначе газету будут судить.
Вот
такие вещи не делаются.
Через 20 лет кто-то...
Нет, все равно решение суда есть решение. Нет, нарушат они решение суда или нет, это другое дело. Но решение суда принято. Это, так сказать, можно... Все можно нарушить, любое решение можно нарушить. Но сделано это, разумеется, ради того, чтобы обезопасить обоих подростков от мести родственников их жертвы или вообще посторонних людей, которые тоже, бывает, готовы
линчевать. Там были люди, да, военные офицеры, группа поклялась их найти и с ними расправиться.
Они очень жестоко его убили.
Да, это было чудовищное убийство на самом деле. Но не забудем, что все-таки им было по 10 лет. И не только вот эти офицеры, а отец убитого ребенка уже вслух не раз клялся, что он разыщет и убьет их. Ну и как только стало известно о решении суда, в стране, естественно, разгорелись бурные споры. Больше всего возмущаются газеты, которые утверждают, что оно нарушает свободу слова. Но к возмущению газет всегда нужно относиться, сами понимаете, особенно когда это газеты бульварные, которые любят подогревать страсти. И мы помним, что несколько месяцев назад газеты подогревали страсти, и это вылилось в очень неприятное, простите, выступление толп, которые сжигали дома педофилов и так далее. Но и некоторые юристы обеспокоены тем, что предоставление пожизненной анонимности двум убийцам создает опасный прецедент. Отныне, говорят они, выходя из тюрьмы, люди, совершившие чудовищные преступления, могут потребовать, чтобы и для них были созданы те особые условия, которые сейчас получают Венеблс и Томпсон. Получается, говорят они, что чем серьезнее преступление, тем больше у преступника прав на анонимность. Потому что все это объясняется тем, что человек, каждый человек имеет право на безопасную жизнь. И это еще один пример того, что общество больше заботится об убийцах и насильниках, чем о жертвах их преступлений.
Вот, правильно.
Ну вот, Леонид Владимирович считает, что правильно. А есть и контраргументы. И потому что речь все-таки идет о преступлении, совершенном детьми. И судья подчеркивала, что особые обстоятельства дела создают необходимость особых мер. Нелепо ожидать, что суды также начнут относиться к взрослым преступникам. Наше общество уже пришло к пониманию безнравственности применения смертной казни. Теперь оно должно доказать, что оно способно помогать таким людям, как Томпсон и Венеблс, вернуться к нормальной жизни. Но у всей этой истории есть еще один аспект, о котором говорят мало. А для будущего он может быть наиболее интересным. Решение суда относится только к средствам массовой информации в Англии и Уэльсе. Оно не распространяется даже на Шотландию, у которой особая своя судебная система, не говоря уже о других странах. Спрашивается, в эпоху интернета, какое значение могут иметь подобные судебные решения?
А корень зла в чем? Вместо того, чтобы учить таблицу умножения, калькулятор подсунули детям. Вот тут-то, понимаете, моральная гниль завелась. Юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
13 января 1941 года, 60 лет назад, в Цюрихе, скончался, нескольких дней не дожив до 59 лет, Джеймс Аугустин Алоизиус Джойс, крупнейший ирландский писатель 20 века, оказавший мощное влияние на всю мировую литературу. Поток сознания, внутренний, часто бессвязный монолог, свойственный каждому человеку. Но чтобы показать их, выразить на бумаге, связать их с поступками людей, для этого потребовался такой гений, как Джеймс Джойс. Я не забуду первого впечатления от романа Джойса «Улисс». Откуда автор столько знает про весь мир и про меня в том числе? Джойс учился в школе и затем в университете у самых требовательных преподавателей, у католиков и иезуитов, членов Ордена Иисуса. В одном только романе «Улисс» он, как показали исследования, проявил хорошее знание теологии, истории, философии, экономики, ботаники, химии, риторики, архитектуры, литературы, механики, музыки, политики, изобразительного искусства, навигации и даже магии. Джойс долго жил в бедности. Работал учителем, кстати сказать. Перенес 25 глазных операций, в том числе операции катаракты и глаукомы, и непрерывно писал. В числе его главных произведений, кроме «Улисса», сборник из 15 рассказов «Дублинцы», автобиографическая повесть «Портрет художника в юности» и последняя вещь «Поминки по Финнегану», жанр, который определить нелегко. Попробуйте почитать. Джойса куда труднее переводить на другие языки, чем, например, Лескова, Андрея Белого или Солженицына. Но русские переводы Джойса, мне кажется, очень хороши. 14 января 1841 года, 160 лет назад, родился Архип Иванович Куинджи, художник-передвижник, которого многие считают первым русским импрессионистом. Замечательный мастер. Его «Ночь на Днепре» или «Березовая роща» – это мировые шедевры. 14 января 1911 года, 90 лет назад, родился писатель Анатолий Наумович Рыбаков. Писал в духе пресловутого социалистического реализма «Водители», «Екатерина Воронина», «Тяжелый песок». Даже произведения для детей «Кортики», «Приключения Кроша» тоже не выходили за пределы дозволенного. И вдруг, как только началась перестройка, Рыбаков выступил с романом «Дети Арбата», разоблачавшим сталинщину. И этот не очень уж сильный роман, и последующие 35-е и другие годы получили мировой резонанс как предвестники свободы слова в России. 15 января 1826 года, 175 лет назад, родился Михаил Евграфович Салтыков, взявший псевдоним Н. Щедрин. Утопист, последователь идей Фурье и Сен-Симона, он добился самых больших успехов в критике современного ему российского общества. Главное оружие Салтыкова-Щедрина – острый сарказм. Им проникнуты и губернские очерки, и «Помпадура» и «Помпадурша», «История одного города», и «Господа Головлёвы», да и знаменитые сказки тоже. Помните, как мужик двух генералов прокормил? 16 января 1941 года, 160 лет назад, родился Василий Осипович Ключевский. Если хотите точно узнать, что происходило в России на протяжении веков, берите курс русской истории Ключевского. До сих пор это самая лучшая книга о российском прошлом вплоть до 19 века. Академик Ключевский скончался в 1911 году. 16 января 1921 года, 80 лет назад, РСФСР и Белоруссия заключили между собой военно-экономическое соглашение. Меньше чем через 2 года Белоруссия стала частью Советского Союза. Не зря ведь говорят, что история повторяется. 17 января 1946 года, 55 лет назад, открылось первое заседание нового международного органа, существующего и влиятельного по сей день, Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Состоялось это заседание не в Нью-Йорке, как многие, наверное, думают, а здесь, в Лондоне. Нью-Йоркская штаб-квартира ООН была еще не готова. 18 января 1861 года, 40 лет назад, состоялся очередной пленум ЦК партии. По докладу Хрущева пленум принял постановление о мерах по дальнейшему развитию сельского хозяйства. Вскоре после этого пленума Советский Союз начал закупать зерно в Америке. Ехидные китайцы, очень не любившие Хрущева, они даже обозвали китайским Хрущевым ревизиониста Лю Шаоци, немедленно объявили по радио, что Хрущев ввел новую систему севооборота в сельском хозяйстве. Он сеет на Украине и в Казахстане, а урожай собирает в Вашингтоне. 19 января 1736 года, 265 лет назад, в шотландском городке Гринноке родился Джеймс Уатт, изобретатель паровой машины с холодильником. До того существовала паровая машина Ньюкомена, выпускавшая отработанный пар в атмосферу. Патент Уатта назывался поэтому так – новоизобретенный метод уменьшения расхода пара и топлива в паровых машинах. На самом деле это было революционное изобретение. Позже Уатт построил машину двойного действия, разработал кривошип со штоком, центробежный регулятор скорости и наладил выпуск своих машин для самых разных отраслей промышленности. О машине Уатта российские школьники знали с детства. Правда, в послевоенные сталинские годы положено было утверждать, что паровую машину изобрел не Уатт, а алтайский шихтмейстер Иван Ползунов, но это, слава богу, миновало. И вот я был уверен, что первая паровая машина Уатта была такой очень маленькой, умещалась на столе. Каково же было мое удивление, когда я увидел ее. Она стоит в Музее науки в Лондоне и по размеру вряд ли поместится, ну, скажем, даже в этой большой студии, в которой мы находимся сейчас. В честь Джеймса Уатта названа единица мощности, по-русски ватт, хотя к выработке этой единицы он не имел никакого отношения.
И вот этот регулятор скорости центробежный – это вещь невероятной красоты, сделанная из бронзы и меди. Все это сверкает и крутится, просто роскошь.
Да, да, да.
Мы беседовали перед выходом в эфир, и выяснилось совершенно неожиданное, что Татьяна Берг, которая лингвист, всю жизнь занимается лингвистикой, человек в подсознании, искаженный математическим образованием. Она призналась, что может с первого лета угадывать число слов, число букв в слове. И вот мы сейчас испытаем. Электромонтёр, Татьяна, сколько слов?
13.
13 букв.
Ну-ка, посчитайте.
Ну, это ясно, даже считать нечего. Слушайте.
Нет, да, как правило, не ошибаюсь. С английским языком труднее, потому что в английском языке слышится одно, а пишется другое. А, поэтому нужно мысленно представить себе, как написано слово.
А вы и в английском умеете?
Гораздо хуже.
Да. А скажем вот с дефисом слова типа «социал-демократия».
Ну, если очень попросите.
Да.
16.
Вот так вот, понимаете, открываются в коллегах совершенно неожиданные таланты.
Да.
Вот это вот русская система образования, потому что учись она...
Это природный талант.
Да?
Это я боюсь, да. Саша прав, я боюсь, это природный талант.
Это приснилось.
Ну, не только. Мой отец, который был человеком техническим, так сказать, в отличие от меня, он пытался развить во мне тоже склонность к техническим наукам. Он где-то, когда мне было лет 14, он понял, что это безнадежно, и прекратил. Но до этого он это сильно развивал разными методами. И в частности, вот, может быть, он, я не помню, но, может, он когда-то попросил меня считать буквы и выяснил, что я могу это делать. Я могу рассказать, как я это делаю. Это абсолютно элементарно, так сказать, для меня. Но я знаю, что со стороны это производит впечатление.
Да, а как?
Элементарно. Любое слово. Вот вы сказали, какое слово
Электромонтёр.
Электромонтёр, 13. Значит, что делается? Слово, я его вижу, как бы, да? И я его делю, в данном случае, на две части. Электро и монтёр, да? Но я должна добавить, это, наверное, некоторых сразу отвратит от попыток учиться всего этого, что я до 10 букв, я сразу знаю, сколько букв слова. Я не знаю, почему я это знаю.
Ну, вот,
электро 7, монтёр 6, 7 плюс 6.
Это совершенно, совершенно укладывается в знаменитый анекдот.
Извините.
Как на поезде, в поезде едут два человека в купе, и поезд идет быстро, и один человек говорит, вот смотрите, вон стадо овец, там 173 штуки. Значит, другой опять видит стадо коров. Он говорит, вот посмотрите, их 269. А еще одно стадо, там 418. Он говорит, позвольте, как вы это делаете? Он говорит, ну, в общем, очень просто. Я считаю ноги и делю на 4.
А с электромонтером еще что? У меня был приятель, который увлекался чтением «Все задом наперед».
Это я тоже умела. Потом, да? Я, наверное, сейчас
и
могу,
выяснилось, что электромонтер, наоборот, будет Ретна Морткеле.
Ну, филет все знают, телефон. Да.
А электрификация – вообще гениальное слово. Наоборот, оно читается как «яйца кефирткеле».
Не может быть.
Да? Замечательно, да.
То есть, да.
Видите, вообще, вернувшись к темам образования, прощения за прерывание таких фантастических возможностей, то, что прерываю
обсуждение. Да, последнее. Да. Я когда эмигрировала, я думала, что если по чечане, ну, совсем уже не смогу зарабатывать, пойду в цирк и буду считать слова.
Как у вас, Александр, вот с этим с математическим быстрым счетом?
Вы знаете, у меня в границах нормы. Да, вот у меня дед, говорят, обладал способностью умножать там трехзначные числа. Он был биолог. Он был биолог.
Я еще старого арагу видел в детстве. Вы знаете, это потрясающе.
Нам нужно заканчивать. Вы что-то хотели сказать.
Нет, я хотел сказать, что существует вот эта проблема, как распознавать талантливых людей и что с ними делать дальше.
Убивать детство из рогатки.
Нет, вы знаете, это, я думаю, неправильно. И я что хочу сказать, что в Америке этой проблемы, хотя вот при всем том, что у них в их системе образования очень принято ругать элитарное, очень про это многое говорится, но при этом существуют довольно интересные программы, и хотя они совсем не такие, как вот то, к чему мы привыкли с математическими школами. Но вместе с тем есть свои программы и своя работа, которая, на мой взгляд, тоже заслуживает интереса. И вот, так, вот я просто думаю, что нам не надо думать, что только мы одни этими вопросами интересуемся.
И вот это тот импорт, который вы, в принципе, потом можете привести в Россию?
Не только, но в том числе и вот их размышления о том, как они это делают, конечно, и для России тоже интересно.
Ну вот за это мы и поднимем бокалы красного, бургундского. Вина, изготовленного где-то в Ирландии, кажется.
Не-не-не. И не бургундское, и не в Ирландии, а Бордо, в Южной Африке. Но в остальном все правильно.
Да. И закончим мы песней «School Days», «Школьные дни», из кинофильма «Goodbye, Mr. Chips», посвященного английской системе образования. И простимся с вами до встречи в том же месте, в тот же час, на будущей неделе. Всего самого лучшего. Счастливо.